вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Если вы дослушали нас до пятницы вечера, то это означает, что с вами Александр Янковский и Лена Римовская. Сегодня в нашей программе.
Российские силовики проводят обыск у крымского татарского активиста в Судаке.
А тем временем Сергей Аксенов заявляет, что аннексированный Крым в этом году посетило более чем 6,5 миллионов туристов.
И в Крыму составили график подвоза воды из-за массового отключения водоснабжения.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105,9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашей странице Facebook и на канале в YouTube «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность к нам позвонить по студийным номерам телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044 490 29 05, это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российские силовики проводят обыск у крымско-татарского активиста Эльвира Аметова в Судаке. По информации источника «Крым Реали», силовики предъявили постановление, в котором указано провести обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову. Обыски проводили без присутствия адвоката. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщил, что Эльвир Аметов является главой регионального Меджлиса.
По информации Рифата Чубарова, несколько десятков вооруженных российских силовиков заблокировали дом крымско-татарского активиста, а также следственные действия российские силовики проводят в помещении кафе, которое принадлежит семье Аметовых. Глава Меджлиса крымско-татарского народа в своем обращении на странице Facebook процитировал документ, согласно которому российские силовики пришли к Эльвиру Аметову с обысками.
Они проводят эти обыски с целью проверки сведений о действиях установленного лица, имеющих признаки деяния, предусмотренного по статье обращения недоброкачественных лекарственных средств, медицинских препаратов. Но это не самое главное, в чем его подозревают. Дальше идет статья «Организация деятельности экстремистской организации» и статья 280, часть 1, «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».
Как рассказала «Крым Реали», невестка крымско-татарского активиста Ольга Аметова, российские силовики у Эльвира Аметова изымали старинное оружие. В доме мужчины находится частный этнографический музей, в котором он более 20 лет собирает древние артефакты, в том числе наконечники копий, стрел, топоры и ножи.
Стоит добавить, что это не первый обыск у Эльвира Аметова. В мае 2017 года в его дом уже приходили силовики и задержали тогда сына активиста. «Крым Реали» продолжает выяснять подробности происходящего. Официальной информации со стороны российских правоохранительных органов Крыма нет.
Прямой эфир.
Российская прокуратура запросила 6 лет колонии гражданскому журналисту из Крыма Нариману Мимедиминову. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму, совершенных через интернет. Сегодня на заседании Северокавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону российский прокурор Алексей Айдинов заявил, что, по мнению обвинения, вина Мимедиминова является полностью доказанной. Далее прямая речь прокурора.
О необходимости данной квалификации свидетельствует то обстоятельство, что созданные и размещенные в 2012 году Мимедиминова видеозаписи под названием «О митинге исламской партии Хизбут-Тахрир в Симферополе, 1 мая, 1 флаг, 10 дней Рамадана» не просто древняя постройка, а часть идейного фундамента, 2 года начала революции, признанные экспертами, содержащими публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма, намеренно размещены в общем доступе неограниченного круга лиц на персональных веб-канале и странице подсудимого.
В ответ на слова прокурора Нариман Мимедиминов заявил, что России пора отказаться от, цитирую, шаблонных обвинительных формулировок и перестать сажать людей за то, что кому-то что-то показалось.
Сегодня были приняты. Заседание было предельно коротким, потому что только лишь прокурор выступил в приеме. Говорил много всего, об этом вы услышите потом в моих выступлениях, в выступлениях моего защитника. Говорил не по существу, размыто, вот эти шаблонные формулировки, к которым мы уже привыкли с 2014 года. То есть где-то что-то кому-то показалось. Результат, я, конечно, предполагаю, что будет необоснованно ожидаемым.
Ранее суд отказался, ранее суд отказался допрашивать журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Ситумера Ситумерова, а также Тараса Ибрагимова, которые были заявлены как свидетели защиты по делу Мимединова. Также вчера суд допросил самого крымского блогера. Тот заявил, что представленные стороной обвинения доказательства показывают полную несостоятельность уголовного дела.
Напомним, что российские силовики задержали Наримана Мимединова в конце марта прошлого года. В связи с этим действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями «Незаконное лишение свободы» или «Похищение человека», а также «Нарушение неприкосновенности жилища».
Крым в центре внимания.
Сергей Аксенов заявил, что аннексированный Крым в этом году посетили более чем 6,5 миллионов туристов. Об этом подконтрольной России глава Крыма написал на своей странице в Facebook. По его информации, всего в этом сезоне на полуострове работает около 700 объектов размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%. В ряде регионов превысил 95%, а это пишет Сергей Аксенов.
По его словам, цитирую, стратегическая цель состоит в том, чтобы превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр России, сочетающий в себе достоинства лучших зарубежных курортов и лучший отечественный опыт. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма написал на своей странице в Фейсбуке.
Но не так давно, напомним, Аксенов сообщал, что за лето в Крыму с начала года в Крыму отдохнули 5 миллионов 800 тысяч туристов. 58% отдыхающих, по его словам, приехали на полуостров по Керченскому мосту. Около 900 тысяч человек якобы прибыло с материковой части Украины.
Ну вот здесь можно привести другие подсчеты. Не так давно в эфир радио «Крым Реалии» включался бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Илиев. Так вот, он говорил, что согласно его методологии подсчета, эта цифра где-то раз в 5 меньше.
Он говорил о том, что 700 приблизительно, да, тысяч,
700-800 тысяч,
да, туристов в этом году приехало на полуостров, и из них всего лишь около 100 тысяч это туристы, вот именно туристы, что называется, да, с туристической целью, граждане Украины, которые приехали с материковой части страны.
Новости.
Сергей Аксенов хочет выбирать новых глав администрации в аннексированном Крыму электронным голосованием. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма, такие системы голосования, цитирую, возможно разместить на страницах местных органов власти на портале правительства Крыма, объяснил Аксенов.
Подконтрольной России глава Крыма считает, что конкурсные комиссии, которые рекомендуют местным советам кандидатов на должности глав администрации, при принятии решений должны учитывать результаты электронного голосования. До этого Аксенов сообщил, что для кандидатов на должности в новом составе крымского правительства также пройдет конкурс. По его словам, кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование и принять участие в публичных дебатах. Аксенов отметил, что в конкурсе могут участвовать как новые лица, так и те чиновники, которые сейчас числятся исполняющими обязанности.
Напомним, что 20 сентября на сессии подконтрольного России крымского парламента Сергея Аксенова переизбрали на новый 5-летний срок главой Крыма. Российское правительство полуострова в полном составе тогда ушло в отставку. На формирование нового состава подконтрольного Кремлю Совмина уйдет 2 недели. Так тогда говорил Сергей Аксенов.
Ну и также напомним, что 8 сентября российские власти провели в Крыму и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Крым в центре внимания.
Расходы бюджета Крыма выросли на 20%. Об этом сообщила министр финансов подконтрольного России правительства Крыма Ирина Кивика. По словам чиновницы, цитирую, если в прошлом году за 8 месяцев расходы крымского бюджета составили 94 миллиарда 300 миллионов рублей, то в этом году они уже составили 112 миллиардов 600 миллионов российских рублей, цитирует Кивика, пресс-служба российского Минфина Крыма. Ранее подконтрольный Кремлю парламент Крыма внес изменения в местный бюджет, увеличив его дефицит на 692 миллиона рублей.
Прямой эфир.
А в Крыму в результате погони со стрельбой задержали евпаторийца. Как сообщила пресс-служба МВД России по оккупированному Крыму, находясь на службе, инспекторы заметили автомобиль «Дэу Нубира» с частично заклеенными номерными знаками, на которых были искажены две цифры и одна буква. По информации ведомства, сотрудники российской полиции Крыма при помощи громкоговорящего устройства и специальных световых сигналов потребовали от водителя остановиться. Но он не выполнил требования и продолжил движение в направлении Евпатории, увеличив скорость, отмечается в сообщении.
Так хотел в Евпаторию. Сообщается, что во время погони водитель не менее 10 раз выезжал на полосу встречного движения. Как сообщили в МВД России по Крыму, один из полицейских сначала сделал предупредительный выстрел, а затем выстрелил в левое заднее колесо, после чего автомобиль остановился и водитель был задержан.
Крымские СМИ опубликовали видео допроса водителя с сотрудниками российской дорожно-патрульной службы полуострова. Вот как комментирует задержанный свое поведение на дороге.
Я возвращался домой на автомобиле Дэу Нубира с Симферополя в Евпаторию.
За что вас останавливали, помните?
Нет.
Были преследованы, почему не
остановились? Были преследованы по автодороге Симферополь-Евпатория, почти до самого города Евпатория. Неоднократно вы уезжали на полосу встречного движения и не игнорировали нас об остановке. Инспектора вам говорили сколько раз, остановитесь, водитель, остановитесь. Предупреждали вас?
Я не помню.
По информации российского МВД по Крыму, у водителя были выявлены первичные признаки наркотического опьянения. В отношении мужчины инспекторы составили 22 административных протокола.
Крым в центре внимания.
В Крыму бизнесмен получил почти 4 года тюрьмы за хищение 17 миллионов бюджетных денег. Сотрудники российского управления ФСБ по Крыму сообщают, что раскрыли, цитирую, схему хищения средств, предназначенных для перевозки льготников в общественном транспорте. В связи с этим задержан местный предприниматель.
Согласно информации ФСБ, мужчина от лица подконтрольных ему предприятий заключил соглашение с органами местной власти на осуществление перевозок по нескольким маршрутам Симферополя. Но в администрацию города предоставил фиктивные документы по перевозке льготных категорий граждан. На этом основании из бюджета переводились компенсационные выплаты.
По подсчетам следователей ФСБ, в период с 15 по 18 год предприниматель обманным путем похитил более 17 миллионов рублей бюджетных средств. В отношении бизнесмена возбудили 3 уголовных дела. Еще в июле этого года предприниматель признал виновным подконтрольной России Центральный районный суд Симферополя.
По информации российской ФСБ по Крыму, виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, судом удовлетворен и гражданский иск Департамента труда и социальной защиты Симферополя на сумму более 17 миллионов рублей, сообщает ведомстве. После апелляции срок лишения свободы бизнесмену сокращен до 3 лет 11 месяцев.
В ведомстве сообщили, что также были возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, которые участвовали в данной схеме. Им вменяют превышение должностных полномочий и халатность. Комментарии осужденного отсутствуют.
Новости.
На полуострове зафиксирован новый случай бешенства кошки. По информации Российского государственного комитета ветеринарии Крыма, животное было обнаружено на дачном участке в поселке Видное Красногвардейского района. В связи с этим поселок вошел в список неблагополучных населенных пунктов по бешенству животных.
Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма из-за бешенства кошки. По данным Россельхознадзора, за этот год на полуострове уже зарегистрировано 26 случаев бешенства животных.
Бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывается соответствующим вирусом. Он вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передается вирус со слюной при укусе больным животным.
Крым в центре внимания.
Чиновники аннексированного Севастополя установили охранную зону у Байдарских ворот. Соответствующее решение было принято в ходе заседания российского правительства города. Как сообщил начальник управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев, принятый документ призван ограничить хозяйственную деятельность и полностью запретить строительство на этой территории.
По информации правительства города, охранная зона также запрещает размещать нестационарные торговые точки в районе объекта культурного наследия. Байдарские ворота – это горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины на южный берег Крыма. Кстати, Лен, ты видела такую вот Фаровская церковь, она называется, да? Вот как раз вот если это вот как раз тот самый перевал, из которого попадаешь на эту самую Фаровскую церковь. А высота этого перевала всего лишь, это немного, да, 503 метра, это оценочное суждение, 503 метра над уровнем моря.
Прямой эфир.
В Крыму составили график подвоза воды из-за массового отключения водоснабжения. Ситуация касается города Симферополя, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов. Об этом сообщает пресс-служба воды Крыма. По информации предприятия, питьевую воду будут привозить 28 и 29 сентября согласно графику. С ним можно ознакомиться на странице учреждения в социальной сети Facebook.
Подвоз воды организуют на 37 улицах Симферополя, а также в поселке Грессовский, в селах Перово, Молочная, Трехпрудная, Дубки, Комсомольская, Партизанская, Каштановая, Кизиловая, Малиновка и Тополи. В ряде сел Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также в Симферополе с 27 по 30 сентября будет отсутствовать вода из-за работ по переустройству сети холодного водоснабжения.
Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что до 2024 года все жители полуострова будут обеспечены качественной питьевой водой, в том числе за счет новых очистных сооружений. До аннексии Крыма России Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. В 2014 году после аннексии Крыма России поставки воды на полуостров Украина прекратила.
Ну вот, пожалуй, это все новости на сегодня. Далее Елена Римовская приготовила для вас, наши дорогие радиослушатели и зрители, программу о том, как будут реконструировать большую морскую улицу в Севастополе. Улица Большая Морская. А вообще, насколько нуждается улица в реконструкции? Нуждается ли? Да, и какие деньги будут потрачены? Кто вообще будет, кто будет заниматься реконструкцией?
Ну вот проект реконструкции предложило Московское бюро, поскольку, ну, я подозреваю так, что это все в связи с тем, что деньги на эту реконструкцию центральной улицы Севастополя дает Москва. Как вот. Это ни странно. Mm-hmm. Вот почему, как это так получилось, что предлагает архитекторы из Москвы и почему севастопольцы не очень довольны, об этом будем говорить. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Вы можете там оставлять свои вопросы или комментарии. Мы работаем в прямом эфире. У нас работают студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Жители материковой части Украины, звоните 044-490-2905. Как сказал Александр, будем начать. Начнем сегодня наше обсуждение в эфире с новостей из Севастополя. Есть в Севастополе такая улица, она называется Большая Морская. Это одна из центральных улиц города. Кто не был в Севастополе, я вам расскажу. И вот затеяли реконструкцию этой улицы. Реконструкция будет достаточно масштабной. Проект благоустройства Большой Морской улицы в Севастополе подготовило Московское архитектурное бюро «Вау-хаус». Комплексную реконструкцию улиц проведут за счет бюджета Москвы. Почему так? Мы об этом еще в нашем эфире поговорим. В частности, как анонсировали в начале года в подконтрольном России правительстве Севастополя, улица вернет себе природный цвет инкерманского камня. Он в свое время и создал белокаменный образ города. В целом, проект предусматривает комплексное благоустройство центральной улицы, то есть самой Большой Морской, и двух прилегающих площадей Лазарева и Ушакова, а также реставрацию фасадов, крыш зданий и ремонт водопроводных сетей. Пишет об этом севастопольское издание «Форпост». На Большой Морской улице в Севастополе расположено близко, около где-то полсотни зданий. Часть из этих зданий являются объектами культурного наследия. Протяженность улицы чуть больше 1 километра. В начале сентября проект представили общественно-экспертному совету при департаменте городского хозяйства. Вскоре после этого проект представили жителям улицы, и был такой немножко шум в севастопольских медиа из-за этого, потому что вот это вот обсуждение с жителями непосредственно Большой Морской улицы, оно проходило в таком как бы закрытом режиме, хотя городские власти отрицали, что это был закрытый режим. Мы перед эфиром связывались с представителями архитектурного бюро «Вау-хаус» из Москвы, которое разрабатывало этот проект реконструкции. Нам сказали, что на данный момент компания не готова ничего комментировать, так как проект направили на доработку, как только компания закончилась. закончит вносить правки, обещают, что проект будет обнародован и представлен публично, и тогда же обещает ответить на вопросы журналистов. Но поскольку комментарии нам не дали, а мы хотели попросить детализировать немножко проект, который уже был представлен, я вам расскажу, как об этом проекте писало севастопольское издание «Форпост». Представляя проект, архитектор бюро Иван Крашенников, он отметил, что, по его мнению, сейчас на Большой морской в Севастополе отсутствует единая среда, нет однородного покрытия, не предусмотрена инфраструктура для маломобильных граждан и велосипедистов, да и сама улица в целом ориентирована на автомобильное движение, а не на пешеходов. В предложенном проекте разработчики решили эту ситуацию исправить. Однако планы архитекторов из Москвы, далеко не все эти планы, скажем так, понравились севастопольцам и общественным политическим деятелям, профильным специалистам и жителям улицы. Вот об этом, в частности, мы расспросим поподробнее у нашего гостя эфира. К нам по телефону присоединяется журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что не понравилось в представленном проекте севастопольцам?
Дело в том, что сегодня проект как таковой, он засекречен севастопольцам, вернее, даже не всем севастопольцам, а только представителям общественных организаций, депутатского корпуса показали так называемую первую очередь этого проекта, которая касалась схемы организации движения пешеходов и общественного транспорта. Если суммировать кратко те предложения, которые внесли москвичи-разработчики, кстати, 140 миллионов проект стоил московскому бюджету, которые отошли вот этой самой фирме «Вау Хаус», вот за эти 140 миллионов они выдвинули такую концепцию развития пассажирского и транспортного потока, они предложили расширить зоны общественных пространств, расширить пешеходные зоны, расширить площади зеленых насаждений, сделать велодорожки и зоны для любителей кататься на роликовых коньках и скейтбордах.
Ну, звучит вроде неплохо.
Да, звучит замечательно, но вот если мы зайдем на сайт «Форпост», это самый популярный городской сайт, то мы увидим, что только 18% опрошенных, там около 2 или даже 3 тысяч опрошенных, понравилась эта идея. Почему? Дело в том, что Большая морская в Севастополе, то есть план города таков, устройство города таково, что она представляет из себя главную транспортную артерию города. И люди, которые вынуждены передвигаться из района в район, ведь раньше люди были прикреплены к предприятиям. А потом предприятия в 80-е, в 90-е годы, большие крупные заводы в Севастополе прекратили свое существование. И сейчас люди очень часто живут в спальных районах, а работают в центре города, либо в других спальных районах. И большие массы людей на общественном транспорте, на частном автотранспорте вынуждены ежедневно ездить из одного района в города в другой. И система дорожных развязок в Севастополе устроена таким образом, что у них нету никакой альтернативы, кроме как проезжать через центр города. В первую очередь это вот для жителей особо депрессивных районов, Корабельной, Северной страны касается. То есть они никак не могут попасть на работу, на учебу, в медучреждения, в какие-то административные учреждения за покупками, кроме как через центр города. И получается, что предложение, которое вносят разработчики из Москвы, оно приведет к тому, что количество полос для автомобильного и пассажирского транспорта в центре города, оно сократится с 3 до 2. И уже сегодня в Севастополе, вот на улице Большой Морской, уже сейчас достаточно сложная ситуация. Там периодически возникают какие-то пробки. Если бывают небольшие даже ДТП, то транспорт может стоять по 30, по 40 минут. Я попадал в последний год-два в пробки, которые были больше часа. То есть такое тоже бывает. И, соответственно, если еще уменьшить полосность, то, в принципе, люди опасаются, что весь центр города просто встанет в одну большую пробку. Проблеме уже много лет, в середине нулевых она впервые четко обозначилась, тогда главой администрации был Сергей Куницын, и тогда уже стало понятно, что дороги городские, которые строились в 60-х, 70-х годах, они не рассчитаны на то количество транспорта, которое появилось в начале 21 века. И тогда администрация Куницына ввела радикальную меру, было введено одностороннее движение в центре города, что тоже составило очень много неудобств, потому что увеличился объем, увеличилось на самом деле расстояние, которое необходимо проезжать общественному и частному транспорту. Но частично проблема была решена, и в том числе частично проблема была решена за счет того, что сокращали пешеходные зоны, уменьшали пешеходные зоны в центре, в частности, на площади Лазарева, на проспекте Нахимова.
Андрей, сейчас, позвольте, пожалуйста, у вас уточнить вот какой момент. А почему вообще решили заниматься реконструкцией Большой Морской? Действительно ли она нуждается вот во всем том, что было заявлено, по крайней мере, из тех материалов, которые доступны? И небольшое уточнение, почему все-таки деньги на этот проект дает Москва? Могли бы вы нам рассказать?
Да, дело в том, что вот этот транш, он идет в рамках большого комплексного соглашения, которое было подписано в конце прошлого года между правительством Москвы и российской администрацией Севастополя. Общий объем этого транша 22 миллиарда рублей, которые должны пойти из бюджета Москвы на создание современной инфраструктуры городской среды в Севастополе. Зачем понадобилось подписание этого соглашения? Ну, ведь существует федеральная целевая программа развития Севастополя и Крыма до 2022 года, и деньги на эти работы можно было бы вполне предусмотреть в рамках ИФЦП. Мне так кажется, что это связано с тем, что уровень расходования средств по ИФЦП в Севастополе низкий, и сами работы сопровождаются перманентными скандалами, пропажей денег, как это было в случае со строительством КОС Южный. И, наверное, именно поэтому в Кремле решили дать Севастополю кураторов в виде московских чиновников и специалистов, при помощи которых, как полагают, можно добиться более эффективного освоения бюджетных средств. Собянин сыскал себе репутацию крепкого хозяйственника, который преобразил Москву, и поэтому, видимо, посчитали, что лучшей кандидатуры не найти. Хотя есть еще одна версия, что это может быть инициатива самого московского мэра, который, как поговаривают, имеет президентские амбиции и присматривается к возможности стать преемником Владимира Путина. И поскольку Севастополь – это любимый город Путина, то участие в развитии его инфраструктуры – дело имиджевое. А Большая Морская – это центр Севастополя, это центральная улица Севастополя, и поэтому это дело имиджевое для Собянина вдвойне.
Вот та сумма, которую вы назвали, 22 миллиарда российских рублей, это общая сумма вот этого договора, да, который был между правительствами, правильно? А 140 миллионов – это деньги, потраченные на проект, который разработало Московское архитектурное бюро, да? То есть, чтобы понимать, во сколько эта реконструкция обойдется?
22 миллиарда – это общая сумма, которая из бюджета Москвы развивается, направляется на развитие инфраструктуры Севастополя. Из них 2 миллиарда, то есть почти 10% этой суммы, предназначено для реконструкции улицы Большая Морская. В настоящий момент потрачено 140 миллионов на разработку проекта.
Короткий последний вопрос. А вот по вашей оценке, нуждается ли Большая Морская в той реконструкции, которую, масштабной такой реконструкции, которую затеяли сейчас?
Я думаю, что Большая Морская нуждается, несомненно, в реконструкции, но не в той, которая на самом деле сегодня запланирована, по крайней мере, в той части, которая обнародована. Потому что мы видим, что ситуация очень неоднозначна, проект очень неоднозначно воспринимается севастопольцами, и он может привести к достаточно негативным изменениям в движениях транспортного потока в городе.
Поняла. Спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Андрей Васильев. Напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем вот такие вот масштабные планы относительно реконструкции центральной улицы Севастополя, Большая Морская. Сейчас вот этот вот проект реконструкции или благоустройства улицы разрабатывает Московское архитектурное бюро «Вау-хаус». Мы пытались с ними связаться перед прямым эфиром, но они нам объяснили, что проект отправили на доработку и будут комментировать уже после того, как проект будет доработан по итогам всех обсуждений, которые вот уже в Севастополе прошли в сентябре. На проект проект, как нам уточнил наш коллега из Севастополя, выделили именно на благоустройство и реконструкцию улицы. Это речь идет о 2 миллиардах российских рублей. 140 миллионов рублей потратили на проект. То есть это деньги, которые выделили для работы бюро. В целом же я напомню, что эти деньги были выделены правительством Москвы, российской столицы. Причины нам Андрей Васильев привел, как бы причину официальную и неофициальную, которая тоже может иметь место в этой ситуации. Напомню, что в начале этого года между правительством Москвы и... Вот боюсь по срокам ошибиться, или конец прошлого года, или начало этого года, между правительством Москвы и правительством подконтрольным России, правительством Севастополя, был подписан договор о сотрудничестве. В рамках этого договора Москва из своего бюджета выделит на благоустройство Севастополя, развитие инфраструктуры севастопольской 22 миллиарда российских рублей. Севастопольский блогер Руслан Осташко в комментарии изданию «Форпост» высказался скептически относительно предстоящей реконструкции. Давайте послушаем его мнение.
Это далеко не первоочередная задача, которая должна быть. Большая Морская является главной улицей города, и для того, чтобы ее реализовывать, нужна слаженная работа исполнительной власти, которую пока в городе мы не видим. Улицу Советскую в центре на горке ремонтируют полгода, наверное, и там перекопано все, и там невозможно ходить. Улицу на Синявина около центрального рынка ремонтируют уже полгода, тоже перекопано, и в таком состоянии несколько месяцев находятся люди и не могут пользоваться. К сожалению, в Севастополе очень мало хороших примеров реконструкции. Реконструкция, конечно же, нужна, и слово «хорошее» правильное, но кто делать будет? Давайте сначала нам исполнительная власть покажет, что она умеет работать с подрядчиками, умеет работать с архитекторами, умеет реконструировать. Первоочередные задачи есть, например, центральный рынок, рынок Чайка, много других улиц в городе, которые требуют срочного ремонта. Большая Морская не в таком ужасном состоянии, чтобы прямо на нее сразу набрасываться.
Вот я добавлю, что по словам журналиста из Севастополя Андрея Васильева, главное опасение по итогам представленного проекта, который сейчас якобы отправлен на доработку, у жителей города вызвало, тех, которые видели этот проект, вызвал тот момент, что предлагают уменьшить полосность движения и, соответственно, боятся, что может увеличиться количество пробок в городе. Я только добавлю, что еще с тех выступлений, с которыми я могла ознакомиться перед эфиром, тоже речь шла еще о том, что побаиваются, как пройдет вот эта вот реставрация фасадов. Но тут стоит отметить, что, как нам объяснили сегодня в Московском архитектурном бюро, которое проектом занимается, вот этой вот реставрацией фасадов и кровель будет заниматься не это бюро, этим будет заниматься Севастопольский фонд капитального ремонта. Обещают, что все будет сделано как надо для того, чтобы город не потерял свою идентичность. По крайней мере, вот такая формулировка использовалась некоторыми местными жителями, общественными активистами, которые имели возможность ознакомиться с проектом. Вот как объяснил журналистам причину того, что занялись обустройством Большой Морской в Севастополе, председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства Артем Гайдук.
Большая Морская – это центр города, это лицо города. Сегодня она находится в неприглядном состоянии. Это мое субъективное мнение, я так считаю, потому что если выйти и присмотреться, действительно, там, в каком состоянии асфальтовое покрытие, там, где ходят пешеходы, в каком состоянии сама дорога, в каком состоянии там наши фасады, в каком состоянии то же самое озеленение на Большой Морской – это грустно. Поэтому, конечно же, необходимость есть. Понятно, что 2 миллиарда рублей можно много куда вложить. У нас масса чего в городе нужно сделать, но нам же предлагают не то, что вот вам 2 миллиарда, а вы решайте, куда их девать. Москва сказала, что мы готовы вложить благоустройство конкретно в улицу Большую Морскую.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». К нам по телефону присоединяется бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Иван Ермаков. Иван Федосович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
По вашим наблюдениям, оценкам, нуждается ли Большая Морская улица в Севастополе в реконструкции, и знакомы ли вы с теми предложениями, которые уже московские архитекторы относительно благоустройства озвучили?
Да, может быть, не совсем глубоко, как хотелось бы, я знаком полностью с проектом. Проект еще будет дорабатываться. Что касается необходимости реконструкции, понимаете, любое новое всегда вызывает какие-то противоречивые чувства. Человек привыкает так же, как к своим тапочкам, там, к домашнему костюму, и порой не хочет с этим расставаться. Так и люди, привыкшие ежедневно видят то, что сегодня видят на Большой Морской, они как-то за это и цепляются, что должно быть так, как оно есть. Я считаю, что, безусловно, нужно реконструировать, но, как сейчас проектанты говорят, реконструировать только в основном дорожное покрытие. Речь идут о велодорожках, о том, чтобы заменить покрытие тротуаров на гранитное. Мы уже это прошли в Парке Победы. Хорошо это будет или плохо, ну, трудно сказать. Я считаю, что главное, чтобы любая реконструкция закончилась тем, что люди получат комфортное условие для себя. То есть ходить по улицам, гулять и так далее. Получат ли они это? Ну, поживем, как говорится, увидим. Но, скажем, площадь Лазарева делает как бы тупиковой. То есть площадь будет «гуляй или хочу», а троллейбусы, автобусы как-то доходить будут и по площади двигаться не будут. Хорошо это или плохо? Ну, можно только сказать это тогда, когда оно уже будет сделано. А сейчас можно только предполагать, хорошо это или плохо. Говорить о том, что только два ряда движения, ну, когда только на Большой Морской сделали одностороннее движение, оно вызвало много противоречивых чувств. И до сих пор еще, для того, чтобы, скажем, проехать 200 метров к кинотеатру «Победа» с площади Восставших с перекрестка Октябрьской и по Большой Москве, нужно объехать весь город. То есть газовать по всему кольцу города и только потом появиться там. На мой взгляд, получим ли мы от этого удовольствие, что сделаем велодорожку, сделаем шире тротуары. Надо убрать то, что мешает на нынешних тротуарах, что поднастроено, сделать его таким, чтобы по нем удобно было ходить. Да, наверное, раз принято решение, что гранитом намочить, я, конечно, с удовольствием, что мы можем уже сказать, что с Востоком не асфальт, а гранитные тротуары и все остальное. Но мне хотелось бы, чтобы дома, которые сегодня иногда представляют не очень приглядный вид, вот они стали украшением города. Они так украшения. Кто не приезжал, и французы, и итальянцы, когда впервые город открыли, появились здесь в городе они, они восхищались архитектурой и самобытностью и своеобразностью нашего центрального кольца. Понимаете, и когда с ними говоришь, мы-то привыкли к тому, что вот трехэтажное здание, а тут начали появляться как бы в центре уже высотки и все остальное. То есть облик тот, который возник и появился у города после войны, он начал изменяться. Хорошо или это плохо? На мой взгляд, что если это приносит удовольствие взору человеческому, приносит удовольствие гулять по такой улице. Это надо делать. Если же это вызывает противоречивое чувство и что-то такое давит на человека, и удовольствие не получает, мне кажется, что это нужно
Я поняла, я поняла. Я просто, то есть я так понимаю, что вам кажется, что некоторые предложения в рамках этого проекта, они немного излишни.
Мне думается, да, что надо хорошо поработать, надо с людьми услышать их мнение, ну, конечно, говорю, что не нужны тротуары сверхширокие. А делать улицу, саму проезжую часть совсем узенькой, ну что это получится? Не широкие проспекты, а какой-то... Тогда уж нужно закрыть все кольцо и сделать пешеходной зоной. Но это делает коллапс, будем говорить, транспортный и другой. Все равно людям нужно ехать, нужно машинам... Те, которые доставляют грузы в магазины и так далее, они должны будут двигаться и привозить, доставлять свои товары. Ну, много будет вопросов. И чтобы не делать и так, сейчас везде пробки, которых в Севастополе никогда, в принципе, не было. Сейчас это уже реалия жизни. Так не нужно создавать больше. Вот
поняла. Делая, спасибо вам большое, Иван Федосович. Я прошу прощения. Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир присоединились. Не так много у нас времени остается. Это был Иван Ермаков, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем реконструкцию запланированную Большой морской улицы в Севастополе. Это центральная улица этого города. Вот по мнению бывшего председателя городской администрации, предложения, которые были озвучены ранее, которые сейчас, по версии московских архитекторов, которые над этим проектом работают, отправлены на доработку. Вот есть там предложения, которые излишние. По крайней мере, так кажется Ивану Ермакову. Добавлю только, что на вот эту вот реконструкцию Большой морской из бюджета Москвы, мы рассказывали вам ранее в эфире, почему из бюджета Москвы, выделили 2 миллиарда рублей. Сам проект стоил 140 миллионов рублей. Мы обращались в архитектурное бюро с просьбой объяснить, отреагировать как-то на критику в свой адрес, но сказали нам, что ответят немного позже. Добавлю только, что нынешний подконтрольный России губернатор Севастополя, точнее исполняющий обязанности Михаил Развожаев, он вот по итогам всех этих обсуждений в Севастополе призвал не торопиться с реализацией проекта и дать максимально, цитирую, исчерпывающие ответы на все вопросы общественности. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт Центра исследования общества, урбанист Иван Вербицкий. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как реконструировать центральную улицу города так, чтобы сохранить исторический облик, но при этом сделать улицу комфортной? Вопрос мой обусловлен тем, что в Севастополе главные замечания, которые звучат по поводу того проекта, который представили, первое замечание, что хотят уменьшить полосность движений, второй момент, что город может потерять самобытность, если проект будет реализован.
Ну, власне, так, я не бачив проекту, тому мені важко давати якісь експертні чи якісь інші.
Так, звісно, я розумію, ну, вопрос общий.
Власне, ви назвали дві речі. Перша річ – це кількість смуг для руху автомобілів. І тут це абсолютно ніяк не пов'язано з історичним, власне, з охороною історичної спадщини. Тому що очевидно, що ця вулиця була збудована набагато раніше, ніж в Севастополі взагалі з'явилися автомобілі. І якщо копати в історію, то кількість смуг там змінювалася не один раз, очевидно. Так? Взагалі питання кількості смуг – це питання не історичного середовища, це питання мобільності, це питання того, як краще влаштувати власне, мобільність у місті. І зменшення кількості смуг – це той тренд, який зараз відбувається у всьому світі, тому що міста стикаються з тим, що автомобілів занадто багато, вони утворюють пробки. Для того, щоб зменшити пробки, потрібно, щоб менше людей виїжджало на своїх приватних автомобілях, коли вони йдуть на роботу, чи взагалі якось їздять по місту. Міста зараз у всьому світі намагаються запровадити більше громадського, якісного громадського транспорту, і, власне, створюють більше можливостей для громадського транспорту, менше можливостей для автомобілів. Тому в цьому контексті ця пропозиція цілком відповідає якимось сучасним підходам до того, як потрібно реконструювати вулицю.
Могут ли сосуществовать комфортная среда, которой на постсоветском пространстве часто не хватает, с историческим обликом города, да, то есть с сохранением, например, там камня, да, вот в Севастополе очень переживают, чтобы сохранился вид, фасад зданий на этой улице после этой реконструкции.
Ну, безперечно, можна. Я не бачу, чесно кажучи, як комфортне середовище суперечить історичному і збереженню історичної спадщини. Як на мене, збереження історичної спадщини – це один з елементів, власне, комфортного середовища, коли спадщина збережена. Власне, збереження матеріалів, збереження якогось дизайну. Це один з підходів до того, як зробити вулицю комфортною, тому що, власне, зараз є підходи, які пов'язані з тим, що ми екологічно свідомо тепер будуємо наші міста. І, власне, прогресивні проекти передбачають, що, власне, матеріали, з яких там навіть та ж бруківка, не кажучи вже про фасади і так далі, максимально намагаються зберегти і перевикористати, та? Тому що це екологічно якесь свідоме споживання.
Інтересний аспект.
Та, власне, це має і такий експект в тому числі, тому, безперечно, збереження всіх матеріалів максимально, наскільки це неможливо, це, безперечно, дуже-дуже важливо. Як, власне, і історичність, і комфортність можуть між собою не узгоджуватись, мені навіть важко зрозуміти. Ну, звичайно, можна там намагатися зробити якісь хай-текові штуки, але чи вони комфортні? Не завжди так. Власне, комфорт. Чому комфорт полягає? Комфорт полягає в тому, щоб визначити функції, які має вулиця, і максимально задовольнити, розділити і задовольнити якомога більшу кількість функцій, щоб зробити вулицю, наприклад, не лише для автомобілів, але також для людей, які їздять на велосипедах, для людей, які є, наприклад, їздять на візку, чи для батьків, які можуть бути з візочком, чи для літніх людей, яким, наприклад, треба десь присісти, бо їм важко йти долати великі відстані, та? Тобто якісь лавочки, тінь, наприклад, яка зараз дуже важлива в контексті тих самих змін клімату. Це якісь такі дуже функціональні речі, які власне, про вуличні меблі, та, і які про, власне, сам профіль вулиці, про те, що ми, значить, не робимо пріоритет лише для автомобілів, а ми враховуємо, що більшість все-таки користувачів вулиці – це не автомобілісти, бо автомобілями користується дуже невеликий відсоток, 20-30% жителів, в залежності від міста в нашому регіоні. І, відповідно для більшості користувачів, якими є пішоходи і власне, люди, які їздять громадським транспортом, потрібно теж створити комфортні умови. Важко зрозуміти, як це суперечить історичному власне середовищу. Ну, якщо розглядати історію, те, що було, те, що є зараз, те, що було 5 років тому, то, звичайно, можливо, це середовище є не найкомфортнішим, і його справді потрібно змінити. Але в мене є враження, що це не зовсім про історію, бо історія це якісь такі давніші речі, та і безперечно, колись в історії цього комфортного середовища не було, бо комфорт це досить недавній винахід. Ну але ну ми ж не можемо зараз відновлювати там середньовічні міста, де не було каналізації, кажучи, що це історичні якісь історичне середовище.
Да, ну я поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был украинский урбанист Иван Вербицкий. Говорит он, что комфортная среда никак сохранению исторического облика не мешает. Почему этот вопрос я задала? Потому что одна из, не то что претензий, но вот замечаний и опасений, которые высказывают севастопольцы относительно московского проекта реконструкции центральной улицы Севастополя, это то, что в результате этой реконструкции город может, ну вот центральная улица может потерять как-то свой самобытный облик, но вот по мнению урбанистов это вряд ли возможно. Я только добавлю, что ну все-таки реставрация фасадов и проектом благоустройства этой улицы будут заниматься две отдельные организации. На это нам обратили внимание в архитектурном бюро, который проект реконструкции разрабатывал. Мы будем следить за тем, как этот проект будет реализован. Напомню, что правительство Москвы выделило аннексированному Севастополю 2 миллиарда рублей на реконструкцию центральной улицы. Оставайтесь с радио Крым Реалии. Мы никуда не уходим и продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Елена Римовская, Александр Янковский. И далее интересные новости, ну, так скажем, новости завтрашнего дня, а также все самое интересное, что, может быть, не очень официальное, но, тем не менее, полезное. Что там, Елена Римовская?
Ну, у нас, вот, например, в Севастополе, я, видите, у меня была тема
сегодня вечер в Севастополе.
Сегодня вечер в Севастополе, а потом продолжим. В Севастополе ограничат движение транспорта не из-за реконструкции центральной улицы, а из-за винного фестиваля. Об этом этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города. Временное ограничение скорости движения всех видов транспортных средств вводится 28 сентября с 11 часов до 20 часов 29 сентября на участке автомобильной дороги Севастополь-Инкерман. То есть, ну, мне кажется, что это полезная мера такая, если винный фестиваль, ограничить движение, а лучше пешком вообще идти.
А я уж подумал, что это именно после винного фестиваля потребует реконструкции улицы Большая Морская. Хорошо, к другим новостям. Вот госпожа Кавитиди, Ольга Кавитиди, это сенатор Российского Совета Федерации из аннексированного Крыма, Ольга Кавитиди, она сравнила ситуацию с Крымом и Россией, ситуации и отношениями между США и Техасом. Не забывать собственную историю, призвала правительство США, сенатор из аннексированного Крыма Ольга Кавитиди. По ее мнению, воспринимать аннексию Крыма России можно по аналогии с ситуацией со штатом Техас. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США в ходе встречи пообещал помочь с возвращением Крыма. И вот как прокомментировала Кавитиди. Ну, если вам интересно, конечно. Ну.
Давайте вот тем людям, которые остались сейчас у приемников, мы расскажем. Что же считает Ольга Кавитиди.
Она сказала, что подобные заявления абсурдны, и их не стоит даже рассматривать. Я предполагаю, что на этой встрече Зеленского и Трампа, Трамп, может быть, спросил даже у Зеленского, а что там думает по этому поводу Кавитиди? Вот я сейчас скажу, вот по поводу возвращения, что я поддерживаю. Ты узнай, пожалуйста, а вообще, что думает Ольга Кавитиди? Позиция США, говорит Кавитиди, по поводу Крыма полностью игнорирует исторические и политические реалии. Мы, говорит Кавитиди, ведь не ставим вопрос принадлежности Техаса Соединенным Штатам Америки. Не оспариваем. Американские партнеры, к сожалению, забывают собственную историю, сказала Кавитиди. Кавитиди подчеркнула, что Россия не предлагает пересмотреть вопрос права на владение территорией Техаса, так как не вмешивается во внутренние дела других государств. Поэтому США также не стоит вмешиваться в дела России. Сказала украинская гражданка Ольга Кавитиди.
Нам под YouTube-трансляции еще продолжает приходить реакция на тему эфира реконструкции. И я тут вижу, что нам пишут: вы видели бюджет Москвы? Завидуйте молча. Я так понимаю, что это оценка в ответ на то, что мы назвали, сколько Москва выделила на реконструкцию Большой Морской в Севастополе.
Миллиарда
рублей.
Так это, слушайте, это всего лишь 800 миллионов гривен. Вы так нас не пугаете этим. Если у вас инфляция будет в вашей Москве, допустим, там, не знаю, 500 тысяч процентов, завтра вы триллионами будете считать, послезавтра будете, как в Зимбабве, считать, я не знаю, там, какими-то вообще цифрами безумными. Ну, то есть, сама по себе цифра, она еще ни о чем не говорит.
А, кстати, нам Андрей Васильев рассказал в начале эфира о том, что вообще это же существует целый договор между российским правительством Севастополя и правительством Москвы. Там чуть ли не 22 миллиарда Москва обещает выделить на инфраструктурные проекты в Севастополе. Но просто важный момент, на который обратил внимание Андрей Васильев, это то, как в Севастополе реализуется, славнозвестно, федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, потому что там просто скандал на скандале, и поэтому, ну,
куда-то делись 3 миллиарда рублей на очистные сооружения.
Быть уверенными вот относительно того, что тот или иной инфраструктурный проект в Севастополе будет российскими властями реализован, это нужно быть очень большим оптимистом. Но мы, конечно, будем следить за тем, как это все будет развиваться. Вот ваша любимая тема.
Хорошие новости из Симферополя, из Симферопольского района. В Симферопольском районе рассыпается новый асфальт. В населенном пункте Пионерская, это вот по трассе из Симферополя в Алушту и далее в Ялту, потрескался новый асфальт, уложенный несколько дней назад. Очевидцы написали, что дорога отремонтирована на днях. Казалось бы, надо радоваться, но не получается, видя качество исполнения. В одном месте асфальт был поврежден сразу, но сразу отредактировали. В других местах толщина покрытия в пол ногтя, и дыры получили сразу же. Кое-где асфальт продержался почти сутки, это достижение, и кусок отвалился на следующий день. Вот так вот.
Вино «Крымский мост» выпустят, когда по Керченскому мосту поедут поезда. Как сообщает РИА Новости, вино пока подается в бутылках без этикеток, напиток создавали виноделы Крыма и Тамани. В составе присутствует виноград, выращенный недалеко от Керченского моста. Это как там с экологией недалеко от Керченского моста? Все нормально?
Ну, ты знаешь, это же ведь как пляжи Симферополя или набережная Симферополя. Он же тоже, в принципе, в понимании, может быть, россиян, это приморский город, потому что там всего лишь 35 километров от Симферополя до моря. Поэтому, может быть, и недалеко от моста это где-нибудь виноградники, которые находятся, например, рядом с Феодосией или Судаком. А может быть, они находятся в соседней России, где-нибудь тоже километров 100 там от моста.
Белое сухое вино отлежалось в бутылках на протяжении 3 лет. Полноценный запуск планируется в декабре 2019 года. Напомню, что это, по данным российским властей, как раз тот дедлайн, когда должны пустить по Керченскому мосту поезда.
Угу. Хорошо. Ну, а тем временем пока что все приходится ездить на чем? На маршрутках. И на чем еще?
И то, если повезет. Если вы не пенсионер, то, возможно, вам повезет.
Дело в том, что вот Елена Римовская хотела рассказать о том, что в Симферополе уволили водителя маршрутки, который ездил по маршруту номер 79, Белоглинка-Симферополь. А причина увольнения заключается в том, что маршрутчик выгонял из автобуса пенсионеров. По данным Крымской газеты, жители столицы стали чаще жаловаться в социальных сетях на поведение водителя автобуса. По словам очевидцев, он отказывался перевозить пассажиров, имеющих льготы, и ситуация доходила вплоть до применения силы. Водитель выталкивал пассажиров из автобуса. И Российское министерство транспорта Крыма разобралось, провело проверку по факту участившихся жалоб. В результате проверки были выявлены нарушения правил перевозки пассажиров на данном маршруте. Водитель был уволен, а с водительским составом проводят разъяснительные беседы. И тут я вспоминаю сегодняшнюю новость. О том, что в Симферополе осудили предпринимателя, якобы предпринимателя на самом деле, который получал деньги, дотации из бюджета за вот перевозку тех самых пенсионеров.
Якобы.
А тут пристали к этому самому, к этому водителю пристали. Так вот, напомню ситуацию. В Симферополе некий предприниматель, у которого не было автобусов, по сообщению местных СМИ, вообще не было автобусов, он получил контракт на перевозку по городским маршрутам. Заключил договора с владельцами автобусов, с перевозчиками, и сказал: ребят, вы сами будете за свои деньги возить вот этих всех льготников. Сказал, вот будете сами. Понимаете, социальная нагрузка такая. А сам все эти годы, с 15 по 18 годы, или там по 17, он получал деньги возмещения из местного бюджета за перевозку якобы льготных пассажиров. Поэтому, опять-таки, вот этого водителя уволили, да, который отказался, а наверняка можем предположить, что ему тоже не платили, этому водителю, за перевозку льготных пассажиров, а платили тому человеку, который на 17 миллионов якобы наперевозил.
Но вы ведь не оправдываете его поведение, правда? Вы просто рассказываете о неоднозначном подходе в решении этих ситуаций.
Да, и стараюсь избегать оценочных суждений.
В развитии темы вот относительно того, что новый асфальт рассыпается, Крым, Севастополь, а также Чечню и еще десяток российских регионов грозят лишить финансирования по программе ремонта дорог. Причина – серьезное отставание в выполнении плана по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Ситуация обсуждалась накануне в правительстве соседней России. Проект, напомним, рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 триллиона российских рублей. Из этого проекта 4,4 триллиона предусмотрены на ремонт дорог. В рамках нацпроекта через 5 лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети. Мы вам рассказывали о том, что Крым там какие-то деньги получил, потому что Сергей Аксенов постоянно об этом рапортует, что все больше и больше денег дают на дороги. Правда, уже там в Симферопольском районе асфальт рассыпается. Так вот, по данным Российского министерства транспорта, Севастополь, Челябинск, Камчатка, Хабаровский, Астраханский край, Калининградская область не дошли до 50% выполнения плана. Забайкальский край, аннексированный Крым, Ненецкий автономный округ, Чечня и Сахалинская область выполнили менее трети ремонтных работ. И вот грозят,
первый
что
заместитель
могут...
главы Минтранса России Иннокентий Алафинов, так объяснил, что если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов работ паводками, то по другим регионам есть большие вопросы. И напомнил, что еще 5 миллиардов рублей регионы получили в текущем году на ремонт 17 аварийных мостов и других объектов, но контракты с подрядчиками заключены только по 12.
Тем временем в Севастополе в преддверии фестиваля вина уничтожили украинскую колбасу. Опрометчиво, конечно. Сочувствую участникам фестиваля. Россельхознадзор по Крыму в ходе рейда по магазинам изъял у предпринимателей санкционную продукцию более 59 килограммов колбас. И все вот это вот украинские колбаски сожгли в печи-инсинераторе. Хурикан 150.
Мой любимый Хурикан 150. Инсинератор с американским названием. да в него же европейские сыры и украинскую колбасу. Ну что, спасибо, Елена Римовская, потому что я говорю спасибо Елене Римовской и спасибо всем, кто смотрел нашу сегодняшнюю программу, но я с вами, дорогие мои, еще не прощаюсь. Далее, в следующие 30 минут мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о таком популярном ныне времяпрепровождении и, может быть, даже для людей с гражданской позиции, это не просто времяпрепровождение, это стиль жизни, это блогерство, и о том, за что могут преследовать и за что преследуют крымских блогеров, то есть тех людей, которые либо пишут, либо снимают, выкладывают свои записи в социальные сети. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.